Итак, друзья, сегодня у нас 26 февраля 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас лекции по тантра триаде, то есть по йоге влюбленности, йоге сексуального союза. И тантра, собственно, йоги. Вся информация архивная на сайтах opentantra.com, yogatriada.ru. Итак, еще раз я вам напомню идеологию, общую всей тантра-триады. Это идеология крепкой любящей семьи. Основа всего – родовая йога. Основа всего – это дети. Это понимание, взаимопонимание между мужем и женой предельное. Это такая семья, чтобы в ней вырабатывалось взаимное уважение. Где-то, может быть, терпение и смирение друг к другу, дабы вот в этом союзе между мужем и женой, где с одной стороны как бы принцип вселенский сознания, а с другой энергия, мы как можно быстрее устранили все противоречия и все свои кармические негативные наслоения. То есть так получается, что за возможность жить в семье и за возможность, ну как бы, оставлять потомство и, соответственно, самому рождаться в том же самом статусе, нам приходится платить тем фактом, что жизнь нас жестко иногда сталкивает в семейной жизни всеми нашими негативными качествами. То есть получается, что как бы в саму нашу семейную жизнь уже природа сознательно, изначально закладывает все противоречия и все конфликты. Поэтому относиться надо ко всем, ну, как бы семейным таким конфликтам, как к недоразумению, как к тому, что вот наша негативная карма проявляется наиболее сильно. И помнить, что на самом деле вот идеал счастливой семьи – это когда вы муж, у вас жена, у вас дети, вы так распределяете свое время, свои силы и ресурсы, что хватает время и на семью, и на детей, и на личную практику для достижения каких-то высших духовных, может быть, свершений, управления внутренними способностями, сверхспособностями, а в результате еще совместно эта жизнь приводит нас к тому, что в конце жизни муж и жена может достаточно легко друг с другом осуществить последний рывок в область просветления, в область сверхсознательного состояния, которое в йоге называется самадхи. То есть, как ни странно, это легче сделать друг через друга. И поэтому, собственно, еще раз напоминаю, вся триада, она вертится вокруг семьи, вокруг детей. Я еще раз хочу сделать акцент, почему? Потому что, ну, недавно даже я сталкивался с какой-то попыткой тот или иной текст перевести на русский язык, и там вот эти акценты отсутствовали. Там триада представлялась как, скорее, какие-то такие-то тренинги по наработке личных сверхспособностей, по тому, чтобы обретать богатство, власть, силу, влияние, харизму, чтобы какие-то идеалы воли развивать и прочее, прочее. Это действительно так, и действительно все эти практики дают именно эти перечисленные способности, сверхспособности, но они, как и все в йоге, даются, знаете, в фоновом режиме или как бесплатное приложение. Бесплатное приложение, в общем-то, к тому, чтобы мы прожили свою жизнь в гармонии или то, что называется рита. То есть, когда мы впадаем в гармоничный резонанс со Вселенной, и, то есть, каждый наш шаг, он, во-первых, приводит к сокращению отрицательной кармы, увеличению положительной кармы, а в дальнейшем к тому, что мы вообще переступаем закон причины и следствия, выходим в некармичную такую область и находимся в состоянии свободы. Так вот, семейная жизнь, по идее, как она, вероятно, задумывалась самой эволюцией, природой, это самый короткий путь к духовному развитию. И, собственно говоря, все попытки осуществить это какими-то другими путями, ну, это вспомогательные, на самом деле, методы, если так, по большому счету. То есть, по большому счету, надо прожить так жизнь, чтобы потом второй раз и окончательно влюбиться в своего мужа или в свою жену. И вот эта влюбленность, она по нарастающей будет трансформировать все структуры нашего тела. Автоматически будут выполняться все остальные йоги. Автоматически будут все процессы проистекать. И мы естественным, красивым образом с парадного подъезда войдем в этот, так сказать, храм просветления или дворец просветления, а не через черного входа каких-то там выдранных из контекста практик. Поэтому, собственно говоря, получается, что во многом практики тантра-триады, они заточены на то, чтобы люди могли находить себе именно таких мужей и таких жен, с которыми они в конце жизни достигнут просветления. А если у вас уже есть муж или жена, то каким образом сгармонизировать свои отношения, каким образом превратить совместную жизнь в йогу, чтобы каждый акт, что называется, держание себя в узде, он бы развивал нашу волю, он бы привносил какие-то, ну, какие-то дополнительные силы и ресурсы. То есть, вот я могу даже про себя сказать, что когда я впервые познакомился с тантра-триадой, вообще с этим конгломератом йог, я тоже сперва думал, что это практики какие-то обретения богатства. Потому что эти все практики пересекаются с йогами Шривидии, а Шривидия это в первую очередь это достаточно мощнейшие такие какие-то ритуалы, обряды по привлечению денег, власти, которыми пользовалась знать, чтобы укрепить свою власть. Или, допустим, в большей степени известные те же самые йоги Шривидии, как те или иные способности или сверхспособности, когда человек может демонстрировать поистине чудеса, ну, с точки зрения европейского человека. Или владение своим телом, когда там йога, там могут похоронить заживо на 40 дней, а потом откопать, и он себе жив-здоров. Или какие-то фокусы всякие магические, которые могут вот демонстрировать люди, которые так или иначе связаны с этим учением. А оказалось все, конечно же, по-другому. Оказалось, что в первую очередь йоги-триады нужны для семьи. Для того, чтобы вы все обрели, ну как бы это, знаете, назвали, тихое семейное счастье. Все остальное на самом деле и так будет, но вот возможность прожить жизнь в гармонии со своей женой или мужем, да, с детьми, ну а соответственно в своем социуме с родителями, это более ценная вещь и более ей надо больше внимания уделять, чем то казалось. Это случилось исторически так, что акцент был перенесен, просто дело в том, что это была основная идея Вед, а потом, когда Веды стали плохо пониматься, то в первую очередь акценты делались на те вещи, которые лучше понимаются. И как бы через те вещи, которые лучше понимаются, людей подводили к тем, которые были изначально в качестве, ну, в качестве, как сказать, основы, что ли, да? Вот, теперь несколько слов по тому, как это все вот осуществляется, и каким выводом или каким методикам пришли те, кто там практикует тантра-триаду. Да даже тот, может быть, скромный опыт, который получают практики уже сейчас. Вырисовалась такая вещь совершенно четко и однозначно, что наши тела нам всем достались от предков. Наши предки были более совершенные, более могущественные, чем мы с вами. И поэтому они оставили совершенные тела. А мы же, люди, которые в этих телах живем, не можем на все 100% использовать этот потенциал наших тел. То есть, грубо говоря, дом построили великолепный, а жилец сам не знает, что в этом доме есть. И вот в практиках тантры-триады, которые состоят из сексуальных упражнений, чисто физических сексуальных упражнений, где вы должны вступать в сексуальный контакт и с теми или иными мантрами, медитациями, ну и другими техниками, пробуждать энергии ощущений, а потом конвертировать их с помощью медитации в какие-то более утонченные, расширенные горизонты сознания. То есть в идеале каждое вступление в сексуальный союз должно, ну, не больше, не меньше, как приводить пару в состояние самадхи или высшего состояния в йоге. Все необходимые условия для этого есть, уже заложены внутри наших телах. Да вот беда, наши тела справляются с этой задачей, а мы сами, как знаете, как жилец в этом доме, который ходит по этому дому с повязкой на голове. Ничего не видит, ничего не воспринимает, ничего не слышит. И поэтому, вот опять же, опыт даже тех, кто сейчас переоткрывает тантра-триаду, вот, свелся к тому, что на физическом уровне, как ни странно, очень просто отработать те или иные упражнения сексуальные. Достаточно просто. Ну и как следствие, для них будет легок следующий шаг, совершенно неочевидный, это связки сексуального занятия, значит, сексуальными практиками с дыхательными упражнениями и также с ментальными упражнениями. Это следующий шаг, вообще говоря, в раджа-йоге. Вот у нас тут совершенно недавно семинар прошел по раджа-йоге, я там упоминал разные методы управления собой. Но в формате того семинара я не мог упоминать о сексуальных практиках. Но на самом деле сексуальные практики — это одна из самых могущественных составляющих в раджа-йоге по управлению. Собственно, все эти практики триады, они практиковались всегда знатью. Там какой-нибудь раджа со своими, значит, этими приближенными. Так вот, практиковали это. Так вот, все, что касается физических тел, оказалось достаточно просто сделать, хотя это тоже тяжелые моменты. А вот все, что касается уже непосредственно межличностных общений, вот тут вот уже большая-большая проблема возникает. Тела-то совершенные, а души, которые живут в этих телах, покрыты огромным слоем неведения. Или майя настолько сильно негативно влияет на эти души, что они, во-первых, ведут себя неадекватно, во-вторых, понимают других неадекватно, ну и в-третьих, не могут установить контакт с другими людьми. И возникает парадокс. Люди могут заниматься друг с другом сексом и прекрасно жить, ну, в момент, когда они занимаются сексом. Но как только они перестали заниматься сексом и начинают как-то по-другому друг с другом общаться, начинаются проблемы. Начинаются проблемы непонимания, проблемы каких-то претензий, ревности там, или еще чего-нибудь. В общем, весь тот негатив, который, в общем-то, в обычных семьях всегда наблюдается. И трудно сказать, кто там прав, кто виноват. Обычно обе стороны виноваты в равной степени. Нельзя сказать, что только лишь одна сторона виновата, а другая, что называется, не виновата, белая и пушистая. Виноваты обе стороны. То есть получается, что, знаете, как бы, вот эти люди, они хоть и живут в совершенных телах, от предков, но внутри этих домов они успевают сделать такой бардак, такую грязь, что даже, собственно говоря, там, ну, раз и не видно. Такая майя между ними, что они не могут спокойно поговорить, не могут донести свое мнение друг до друга. И в результате возникает отчуждение уже на уровне эмоций. То есть вот пока сексом занимаемся, все как бы смывается. И другой человек нам приятный, и мы сами как-то, ну, не обращаем внимания на его недостатки. Ну вот сексуальная энергия ушла, то есть она немножко спала. А вот внутреннее состояние совершенно непереносимое. И вот иногда бывает очень парадоксальная ситуация. Муж и жена, допустим, в сексе нормально себя друг с другом чувствуют, а после секса на одной кухне вместе не могут быть. Неприязнь друг к другу испытывают. Причем даже не могут объяснить, в чем дело. Там обычно жена говорит: да он меня вообще раздражает всем. вот всем раздражает, да? Или муж говорит, да она вообще меня специально выводит из себя. То есть получается, что начинается уже соприкасаться тонкие структуры, которые мы кармически наработали сами. Не те, которые достались от предков и которые совершенны, а те, которые мы уже наработали сами в предыдущих жизнях или в этих жизнях. И вот на первый план сейчас, допустим, как мне видится в тантра-триаде, стал вопрос, а как же вот эту скорлупу эгоизма и неведения протирать? Потому что она накапливалась долгие жизни и в этой жизни, и мы все взбалмошные, мы не хотим уступать, мы не хотим прислушиваться ни к доводу разума, ни к доводу чувств, а начинаем напролом что-то свое продвигать в такой маниакальной уверенности, что только мы правы, а все остальные неправы. И здесь нужен какой-то инструмент по работе вот с вот этой тонкой или такой полупрозрачной оболочкой грязи из наших мыслей, представлений, эмоций и так далее и тому подобное. То есть это более тонкая составляющая майи. И как, вообще говоря, следует из общей теории йоги вообще, и это известно в таком разделе, как мантра-йога, что лучший инструмент для работы с майей – это мантра. Почему? Да хотя бы по той простой причине, что согласно космогонии или науке о происхождении мира, весь этот мир с точки зрения йоги был создан мантрой. Поэтому мантра, она отвечает за майю. Майя, с одной стороны, очень вещь хорошая, положительная, она дает возможность нам вообще друг с другом сосуществовать, не подавляя свободу друг друга. А с другой же стороны, следствие майи – это неведение, это непонимание, нежелание разбираться. Нежелание разбираться. Так вот, майя изначальная была порождена мантрой. Ну, в текстах, кстати, говорится, что эта мантра изначальная была мантра Ом, а потом из нее стали дробиться и получаться какие-то второстепенные мантры. Так вот, как ни странно, в сексуальных йогах, в йогах триады, на первый план вышли вовсе не занятия сексом, а умение разговаривать друг с другом или умение общаться друг с другом. Ну, безусловно, разговаривать или общаться можно не обязательно словами, можно там жестами, взглядом, там, поступками и так далее, тому подобное. Так вот, в этом, как сейчас видится, самая большая проблема в продвижении тантра-триады. Вовсе не в сексуальных практиках. С ними-то все как раз просто. А именно вот в умении людей общаться. И если с помощью вот методов мантра-йоги не научиться преодолевать неведение между, скажем, мужчиной и женщиной, то тогда не включится следующий пласт наслаждения от секса. Дело в том, что в тантра-триаде считается, что все наслаждение от секса можно поделить на три достаточно большие части или на три больших слоя. Это то наслаждение, которое мы можем испытывать непосредственно через грубое физическое тело. Это то наслаждение, которое мы можем испытывать на уровне тонких тел. Это наши грезы, переживания, желания, мечты, представления о другом, эротические фантазии, в конце концов. И, наконец, третий уровень наслаждения – это то наслаждение, которое идет на уровне причинного тела. Это когда ваш сексуальный союз превращается в такой духовный акт поклонения высшему, если угодно, или какой-то акт познания высшего, которое, знаете, невыразимо ни словами, ни мыслями, а просто ты чувствуешь, что, скажем, твой муж или твоя жена – это твоя судьба. Это ворота в просветление. Это ты сам, но смотрящий на все как бы извне. То есть это что-то такое, знаете, сакральное и священное, это то, почему любое супружество считалось нерасторжимым и священным. Так вот, получается, что на уровень физического наслаждения в сексе мы достаточно легко можем отыгрывать, потому что тела достались совершенные от предков, а вот следующий уровень тонкого тела уже ни в какую не идет. точнее идет, может быть, первый месяц, когда мы только познакомились, и когда у нас больше иллюзий друг в отношении друга, чем реальности, когда мы начинаем ментально достраивать качество другого человека, а не видим его явные огрехи. Так вот, вот этот второй уровень тонкого тела уже блокирован. Соответственно, мы не можем выйти на этот тонкий уровень наслаждения. Но, соответственно, про третий уровень духовного такого сексуального единения между мужчиной и женщиной да вообще говорить не приходится. А также из теории тантра-триады вообще известно следующий факт, что наслаждение на уровне, на физическом уровне очень сильное. Предельно сильное, которое может быть вообще от физических каких-то ингредиентов получено. Даже утверждается, что там ни одна дурь в принципе никогда не сможет сравняться от того наслаждения, которое заключено в сексе, если грамотно им пользоваться. Вот. Так вот, это очень сильное наслаждение, но наслаждение на уровне тонкого тела в 10 раз сильнее. А на уровне причинного тела еще в 10 раз сильнее, чем на уровне тонкого. То есть получается, что мы достаточно сильно себя ограничиваем. А концепция тантра-триады в этом отношении следующая, что чем больше времени вы провели в состоянии высочайшего наслаждения, но только чтобы это было, как бы так сказать, целомудренное наслаждение, что если бы это был секс, то это был бы секс без потерь, то чем больше вы времени проводите в таком состоянии, тем быстрее вы эволюционно растете, тем быстрее все идут процессы внутри вашего организма. То есть то, что вы должны, по идее, были бы добрать с помощью занятий хатха-йоги, крия-йоги, мантра-йоги, там, пранаяма-йоги, вы автоматически добираете просто самим фактом, что вы наслаждаетесь. То есть вы держите в объятиях свою жену, и этим фактом у вас очень быстро идет эволюция. При условии, что вы действительно и физически наслаждаетесь ей, и на уровне вот ощущения ее как личности совершенно неповторимой. И в то же самое время на причинном уровне вы понимаете, что вы держите не больше, не меньше, как богиню самого Абсолюта. И вот чем больше мгновений вы будете проводить в этом состоянии, тем быстрее будет, как бы, во-первых, сжигаться ваша негативная карма, а приобретаться положительная карма, а во-вторых, рано или поздно вы превзойдете и положительную карму и станете свободными. Вот такая идеология на самом деле общая. То есть наслаждение при сексе без потерь вас эволюционно очень сильно поднимает. Другой разговор, чтобы это был секс без потерь, приходится компенсировать наслаждение очень жестким аскетизмом, потому что наши скотские структуры так и хотят сделать секс с потерями. И поэтому требуется держать себя в узде и в очень жесткой воле, чтобы эту вот тонкую грань не перейти, когда наслаждение переходит, там, скажем, в оргазм с потерями или в, ну как вам сказать, просто в эти все потери. Получается, что опять же, как вот в методиках раджа, йоги, мы должны, ну, как бы совмещать в йогах триады два, на первый взгляд, взаимоисключающих фактора. Это наслаждаться по максимуму, а с другой стороны, держать себя в аскетической узде по максимуму. И чередовать их. И только лишь импульсы воли будут подсказывать, когда сменить одно на другое. А эти импульсы воли, как вот известно из раджа-йоги, они приходят от нашего высшего «я», они внекармичны. То есть каждый импульс, знаете, по принципу «не почему». То есть почему он пришел? Да не почему он не пришел. Вот так, вот волеизъявление высшего «я» и все. И вот получается, видите, какая здесь вот такая архитектура, или какой путь по переоткрытию, собственно, этой древней науки триады. Физический уровень достаточно легко отрабатывается, тонкий очень тяжело, причины вообще практически не отрабатывается. Мы взбалмошны и не умеем друг друга слушать, понимать и терпеть. Мы недисциплинированы, наш разум мечется и скачет, мы даже своего как оппонента даже выслушать не можем. Просто выслушать у нас уже терпения не хватает и времени. Вот. Понятно, что с таким настроением в йоге-триаде не преуспеешь. Поэтому требуются достаточно большие такие вот комплексы упражнений по работе вот с этой прослойкой майи, этой грязи на уровне тонкого тела, чтобы, устраняя эту грязь, мы уже могли сливаться не только физически, в вполне конкретном физическом союзе, когда там гениталии входят в соприкосновение, но уже наши тонкие структуры без отторжения сливаться с друг другом. А это, в свою очередь, на следующем этапе позволит на уровне причинного тела, грубо говоря, нашим высшим «я» сливаться. Вот почему говорят, что супружеская пара – это две половины единого целого. Вот. А я всегда еще также так иллюстрирую эту всю идеологию моим любимым примером вот с этим, как его, Юрием Алексеевичем Гагариным, который в космос улетел. Да? Вот известно, что у многих ракет, которые выводят там космические аппараты в космос, есть три ступени. Первая ступень, она самая такая массивная, как правило, да, она поднимает ракету до какой-то высоты, а потом отваливается. Включается вторая ступень, еще выше выводит ракету и тоже отрабатывает, значит, весь свой ресурс и тоже отваливается. Потом включается третья ступень, и только эта третья ступень выводит человечество, значит, в этот духовный космос. Вот аналогия точно такая же при занятии сексом, при занятии практиками тантра-триады. То есть должен быть хорошо отработан первый уровень физический, а затем второй и третий. Ну и действительно известно, что иногда, знаете, неполадки в летательных аппаратах самые неочевидные наступают, да, там и где и не ждешь. Так вот, сейчас, как мне видится, самая большая проблема для вменяемых людей – это научиться работать на уровне тонкого тела, а инструментом для этого являются, как я уже сказал, мантры. Мантры сознания. А если, знаете, так по-бытовому называть все вещи, это умение разговаривать, умение слушать и слышать, умение уважать другую точку зрения, даже если она вам кажется неправильной и вам не нравится. Это вот такая действительно внутреннее смирение и внутреннее такое вот терпение, да? Оно, безусловно, отрабатывается по-разному. И есть специальные, безусловно, мантры сознания, мантры имен и мантры энергии, которые позволяют нам в этом отношении, ну, как бы, очистить эту всю грязь. Но в самом, так сказать, первом приближении, самом примитивном уровне, это практики проговаривания, это практики проговоров. Это когда два человека, мужчина и женщина, начинают разговаривать друг с другом и начинают излагать свою точку зрения на мир, свои желания, свои стремления, свои предпочтения, свои планы и виды на будущее. Просто в спокойном диалоге. Обычно никто этим не занимается. Обычно и мужчина, и женщина, и муж, и жена думают, что все и так понятно другой стороне. Как показывает печальный опыт человечества, никому ничего не понятно. Никто ничего не может понять за другого и начинает домысливать уже по своим канонам и по своим шаблонам. Отсюда рождаются недопонимания, либо завышенные требования к другим и наоборот заниженные к себе. Отсюда рождается масса-масса проблем. Пока есть первый импульс влюбленности или влечения, пока есть обилие секса, то как бы все эти противоречия покрываются такой маскировочной сеткой, их не видно. Но вот вы прожили с мужем или с женой там какое-то количество времени, когда новизна от секса, новизна от общения друг с другом исчезла, и вот вдруг выясняется, что вы по-разному смотрите на мир. Начиная с глобальных вещей, заканчивая мелочами. И вот очень бы хорошо, чтобы этого не было. Поэтому практики проговоров – это когда вы просто учитесь излагать свою точку зрения на мир и излагать свои требования, она чрезвычайно важная. Но вот беда. Беда заключается в том, что если вы начинаете разговаривать с человеком, который вам очень близок эмоционально, то волей-неволей вы начинаете подключать, во-первых, эмоции, а во-вторых, начинаете относить все сказанное как бы в свой личный счет, как если бы вас укоряли в чем-то. Ну, к примеру, женщина начинает рассказывать мужчине, какого она видит идеального мужа. вот муж должен быть такой, такой, с такими-то качествами, с такими-то, значит, чертами. Если она это рассказывает незнакомому человеку, то этот незнакомый человек, во-первых, очень хорошо учится, он видит точку зрения женщины, а во-вторых, женщина лучше понимает, что она хочет, почему? Потому что она не боится обидеть другого человека, с которым ее ничего не связывает. А вот если тот же самый диалог начинается между мужем и женой, то обязательно все начинают как бы воспринимать это как претензии, как, ну, как бы так, негативно. И, как правило, это всегда заканчивается большим скандалом. Значит, еще раз, известно из уже достаточно давно такой эффект купе, когда вы можете ехать в поезде в одном купе с совершенно незнакомыми людьми, скажем, мужчина и женщина, и женщина может разоткровенничаться так с совершенно незнакомым мужчиной, как она не могла бы даже подумать сделать со своим мужем или с каким-нибудь другим, ну, мужчиной, которому она, скажем, неравнодушна. Почему? Да потому что она, ну, как бы, вот в этом моменте эффекта купе, она понимает, что она ничем не рискует. Вот сейчас она выскажет все, а завтра они могут с этим человеком вообще больше никогда не встретиться. То есть, и это немножко позволяет быть более честным, как с самим собой, так и с окружающими. А нет ничего более могущественного по борьбе с негативными проявлениями майи, как честность. Честность, во-первых, с самим собой, а во-вторых, честность с окружающими людьми. Но честность с окружающими людьми иногда чревата и опасностями, что вы так можете так разоткровенничаться, что близкие люди вас обидятся на вас. Поэтому, ну, тоже, знаете, надо по-умному быть честным, соблюдением первого, второго и третьего принципов йоги. А вот если люди вам не знакомы, то, собственно, такой опасности нет, и чем больше вы будете проявляться как честный человек, тем, ну, сильнее вы будете расти. Я даже знал одного товарища, ну, достаточно у него была сомнительная профессия и сомнительный образ жизни, но что-то благородное в нем было, безусловно. И он, как вам сказать, он жил один, а там вокруг, ну, это была такая полукриминальная, значит, там обстановка. И вокруг него там какие-то его там подельники были сутенеры, у которых было огромное количество, соответственно, в подчинении проституток. Огромное количество. Так вот, они ему все предлагали, значит, вот поразвлечься то с одной, то с другой девицей. Он никогда не отказывался, он честно платил, но все заканчивалось тем, что он приглашал их куда-нибудь там в достаточно хорошее место и просто с ними за жизнь разговаривал. Просто вот взгляд женщины на то, иное или третье. И ну, затем я потом узнал немножко его дальнейшую историю, затем он очень удачно женился, жена ему нарожала кучу детей. И вообще жена считала, что более понятливого, более обходительного, деликатного мужа на свете никогда не было, нет и не будет. Там, несмотря на его там какие-то прошлые, что называются, эти самые приключения. Вот. И, а все только почему? Потому что ни одной, ни другой стороне было терять нечего. И одна, и другая сторона честно начинала высказывать свои страхи, опасения, надежды. То есть, знаете, отсекая надежды и страх, ты выдаешь все так, как есть. И тут срабатывает такой очень интересный эффект, что чтобы слиться на уровне тонкого тела, не говоря уже о причинном, мы должны доверять друг другу. А чтобы мы могли доверять друг другу, мы могли как-то так предсказывать поведение друг друга. Ну, понимать, что можно ожидать, а чего никогда не случится от другого человека. А чтобы доверять, нужно понимать друг друга. А чтобы понимать друг друга, надо общаться и, во-первых, излагать свою точку зрения, а во-вторых, выслушивать чужую точку зрения. И вот получается, что для того, чтобы в триаде достичь более сильных элементов наслаждения через сексуальный союз, мы должны пройти по этой цепочке. То есть сперва общаться друг с другом, выслушивать, самим открываться, начинать понимать другую сторону, как следствие доверять этой другой стороне. А если вы доверяете, то у вас исчезает страх, а если страх исчезает, то наступает какая-то тонкая открытость на ментальном уровне, на уровне чувств. То есть получается, знаете, так если образно говоря, в тантре-триаде, если вы там практикуете со своей женой сексуальные практики, то для этого вам надо, ну, в самом первом приближении раздеться, то есть снять с себя всю, так сказать, грубую одежду, стать, что называется, в чем мать родила друг перед другом. Так вот, сделать это гораздо проще, чем как бы раздеться внутри себя, психологически как бы раздеться. Перестать играть какую-то роль. Перестать, как бы сказать, стараться кому-то понравиться. Или перестать опасаться, что тебя неправильно поймут. Перестать бояться и перестать жить в напряжении, как бы пытаясь изобразить из себя того, кем ты не являешься. Поэтому, как только вы вот так хотя бы чуть-чуть психологически разделись, уровень от сексуального союза и наслаждения на порядок сильнее. И поэтому, как ни странно, вот как бы простая практика проговоров увеличивает уровень сексуального взаимодействия. Вот. И понятно, что, ну, как сказать, никто не хочет, ну, как бы это, вот все, знаете, вот все гениальное просто. Совершенно такая очевидная вещь, а она ни до кого не доходит. Годами люди живут друг с другом и годами боятся высказать, что они друг от друга хотят. Боятся, ну как бы, раскрыть свой внутренний мир. Из опасения, что его неправильно поймут. Или, ну, будут смеяться. Или что вы будете выглядеть в каком-то невыгодном свете. Поэтому это ключевой на самом деле момент. Но здесь так же, как и во всем, нужна мера. Вот хуже всего, когда человек начинает на себе рубашки рвать, что называется, душу наизнанку выворачивать. Он сперва вывернет свою душу, а потом на следующий день ему становится стыдно. Да что это я открылся, а меня неправильно поймут. Там, и так далее, и тому подобное. Поэтому здесь надо приближаться постепенно, шаг за шагом. То есть открываться только лишь в том объеме, в котором вы уже готовы внутренне открыться. Не нахрапом сломя голову, что с завтрашнего дня там все, между там, мужем и женой нет, тайны быть не может. Нет, вы еще хуже сделаете. Вы сперва откроетесь, а потом замкнетесь еще сильнее, чем до того, как вы открылись. Это уже опытный факт. Поэтому лучше всего открываться в многочисленных таких практиках с другими партнерами или партнершами, с которыми вас ничего не связывает. С которыми, ну, грубо говоря, вам детей не рожать и не воспитывать. С которыми вы будете, ну, в отношениях дружеских, безусловно, но ни к чему не обязывающих. И вот через эти практики проговоров друг с другом вы начинаете постепенно свой один внутренний слой неведения, зажатости, страхов, надежд за другим снимать. И как и все в этом мире приходит с тренировкой, точно так же и здесь. Сперва вам кажется, что какой-то пласт особенно глубинный и болезненный для вас. Но потом выясняется, что с течением времени вы совершенно естественно и спокойно начинаете не скрывать и открывать свой внутренний мир, не стесняясь каких-то, может быть, своих там черт характера или поведения, которые могли там вызывать у других, ну, там, недоразумение, непонимание там, и прочее, прочее. Вот. И то есть все постепенно, постепенно, чтобы и самому не пораниться, и не ранить окружающих людей, потому что окружающие люди тоже могут, ну как вам сказать, знаете, очень болезненно воспринимать, если вы вдруг начинаете откровенничать. Они могут и даже не ожидать, оказывается, как все там было. Вот. И, то есть надо уметь договариваться, раскрываться. И надо всегда уметь доносить свою точку зрения до другого человека. Потому что, по сути дела, даже если вы и муж, и жена, и вы две половинки единого целого, но все-таки у каждого из вас ваша личная вселенная, которую вы сформировали сами в течение долгих-долгих лет жизни и многих жизней до этого. И поэтому никто никогда в вашу вселенную не проникнет и не узнает, что там творится, до того, как вы это не научитесь доносить до другого. А самый лучший способ, безусловно, ну, в нашем случае, это доносить через беседу, это доносить через того, что вы говорите, как вы все видите. Это доносить через те или иные поступки, или через те или иные, ну, какие-то другие действия, жесты, взгляды, уж я не знаю чего. То есть все, знаете, каналы информации в этом хороши, потому что получается, что, знаете, муж и жена, там, скажем, мужчина и женщина, это как две самодостаточные вселенные, знаете, как два мыльных шарика, которые летят. Они хоть и могут рядышком быть, но как туда проникнуть? Очень тяжело проникнуть. Вы никогда не попадете во внутренний мир другого человека, если с одной стороны не попросите его раскрыть этот внутренний мир, так или иначе. Но каким образом раскрыть этот мир? Чтобы человек понимал, что он ничем не рискует, раскрываясь. И в то же самое время вы должны сами раскрываться. То есть, а лучше всего, чтобы этот процесс шел параллельно. Чтобы вы открылись на какую-то часть, и, скажем, муж или жена, ваш муж или жена тоже открылись. И вот эта вот степень более глубинной близости, она должна, ну, через какое-то время позволит еще более открыться, еще более открыться. Вот, это гарантия того, что вы рано или поздно начнете, перестанете бояться друг друга. А ведь на самом деле, знаете, даже мужья и жены друг друга боятся. Могут всю жизнь прожить, а в глубине души чего-то бояться, чего-то не понимать. А если есть, понимаете, если есть страх, значит есть закрытость. Если есть закрытость, ну никогда не будет слияния сознания с энергией, никогда не будет высших полетов духовных, при том же занятии сексом. Вот. Поэтому мне, например, видится, что огромный пласт работы в переоткрытии тантра-триады – это практики бесед, диспутов, практики проговоров, практики, когда женщина учит мужчину, как себя вести, а мужчина учит женщину, как себя вести. Ну, действительно, вот такое вот упражнение, я уже, вероятно, упоминал о нем, это когда мужчина ложится, а женщина, скажем, показывает, как ее надо ласкать во время занятий сексом. Вот не надо мужчине долго говорить, надо один раз показать на нем, чтобы вот он запомнил, как, чего, зачем и почему, с какой скоростью, последовательностью, или наоборот, да, вот как надо. И вот иногда даже вот такое простое упражнение может чудо совершить. Ну, если опять же при условии, что мужчина адекватный. Потому что некоторые мужчины, они также, скажем, закапсулированы в своих представлениях, как должно быть. Они где-то там какую-нибудь книжку прочитали или еще что-нибудь там узнали, и вот давай все равно свою линию гнуть. Вот. Один товарищ прочитал, что там, скажем, надо благовоние применять там, при занятии сексом, что якобы девушку это расслабляет. И давай ей благовоние. Она ему и так уж намекнула, что у нее аллергия. И эдак, а он нет. Она уже сама убрала, а тут так вкрачу, нет, это поможет. То есть вот такая какая-то невменяемая, такой невменяемый нахрап. Почему? Потому что в какой-то книжке было там что-то сказано, и, соответственно, он решил, что просто барышня чего-то еще недораспробовала, а сейчас он ее заставит по полной программе это все съесть. Вот. Вот, к сожалению, иногда мы пребываем в такой маниакальности, что нам кажется, что мы знаем за другую вселенную, как она, что там, чего, зачем и почему. К сожалению, наша жизнь, наш мир, вот эта наша вечная беготня, она нас учит чему? Она нас не учит спокойствию, рассудительности, какой-то такой, знаете, выверенности движений. Наоборот, мы куда-то спешим, быстрее-быстрее заработать деньги, быстрее-быстрее туда, быстрее-быстрее сюда, там. Не хочется разбираться, хочется все и сразу, не разбираясь. И это начинает переноситься и в наши отношения с мужьями и женами. А это, безусловно, накапливается, и мы сами не понимаем, как создаем бомбу замедленного действия, потом которая взрывается в самый неподходящий момент, когда, скажем, жена уже устала терпеть, что муж ее вечно игнорирует и ведет с ней как потребительски, да, или наоборот. Вот. Поэтому вот такое самое простое, знаете, на первый взгляд, искусство, как искусство разговаривать друг с другом, но которое, с другой стороны, согласно теории йоги, теории мантра-йоги, которая объясняет не больше, не меньше, как устроен весь этот мир, мы обретаем такой инструмент, такой могущественный инструмент, друзья, по постройке крепких семей. Конечно же, здесь есть один нюанс, одна тонкость. И честно сказать, я хочу даже кое-каким секретом таким слегка поделиться. Такое незапланированное открытие такое тут недавно произошло, точнее, ну, среди тех людей, которые практикуют триаду. Там был такой очень интересный момент, что надо было получить один определенный результат. До тех пор, пока этот результат не был бы получен, ну, стоял вопрос вообще, а давать ли те или иные практики вообще в свет, в жизнь, не принесем ли мы больше вреда от практик триады, чем пользы. Потому что, друзья, все, что приходит к нам с Востока, нуждается в самой жесткой, на самом деле, проработке и осмыслении, в самом жестком цензурировании. Вот начиная с образа жизни восточного, да, которые пытаются сейчас сюда принести и навязать. Так вот, этот образ жизни в наших условиях – это чистой воды яд. Когда европейцу, у которого и так рождаемости нет, говорят, что вообще надо отказаться от семьи, от детей и уйти в монастырь, а вообще ничем не заниматься, тунеядствовать, то имеется в виду следующее. В Индии, где избыток рождаемости, где там по 12 братьев и сестер, у каждого еще по 12 детей, и так уже всем места хватит в следующих телах. Так вот там как раз наоборот, лучше бы они рожали меньше, а образование и заботы давали больше. Но там настолько запущена ситуация, что вот таких пояснений даже можно не говорить. Там просто надо говорить, ребят, рожайте меньше. Ну как в Китае в свое время. И вот это взяла идеология, переправилась сюда, в Россию, в Европу, где тоже приезжают такие гуру, улыбаются, милые люди, духовные люди, и призывают, давайте это, прекращайте рожать. Друзья, это яд в чистой воды яд. Вы должны сразу помнить, йога и веды к этой точке зрения не имеют никакого отношения. Это интервенция в чужую культуру, или в чужой НЗПР, как бы сказали, вот, в триаде. И это всегда плохо закончится, плохо. Все, кто выступают неуместно, вернее, влазят неуместно в вопросы рождения и смерти, семьи, брака там, и так далее, они рискуют получить очень негативные последствия. Так вот, получается то, что на Востоке эликсир, сокращение числа детей, ну, увеличение заботы о них там, и воспитания, необдуманно сюда перенесли, здесь превратилось в страшный яд. И вот таких я примеров знаю много. И вы знаете, я вот себя начинаю ловить, я ведь как бы еще и йогу преподаю. Я превращаюсь с каждым годом в такого жесткого цензора от йоги, который отлавливает вот такие как бы, такие вирусы, да, и пытается их тут же на корню, что называется, дезавуировать, или тут же разъяснить с позиции теории, что там это несостоятельно. Такого не может быть, вы что-то там неправильно поняли, или это хорошо для Индии. То есть, как ни странно, мне приходится, друзья, даже с какими-то направлениями йоги и тантры, что называется, биться и сражаться. Ну, и лже-йоги, лже-тантры, безусловно. Вот. То есть все должно, друзья, быть пропущено через разум, через здравый смысл, все должно быть вменяемо, осмысленно, то не должно быть никакой благоглупости, каких-то, знаете, таких слюнявых, ничем не подкрепленных заявлений, даже если они выглядят духовными или какими-то там окрыляющими. То есть помните, да, чем вымощена дорога в ад? Она вымощена благими намерениями. Да, вот. Так вот, стал вопрос, не, может быть, вообще пока рановато вообще говорить слово «триада». Как бы мы сейчас сюда под маркой «триада» не принесли какую-нибудь очередную яд? Так вот, опыт показал на самом деле тех практиков, в тех ядрах триады, которые практикуют, что нет, на самом деле все нормально. То есть такой опасности нет. Что, собственно, если все делать по уму, то мы, наоборот, выигрываем. Мы получаем мощнейшее средство по борьбе с одиночеством. Мы получаем мощнейшее средство по поиску своего будущего мужа или жены. Или средства по тому, как уже существующий брак как бы улучшить. Вот, то есть, ведь действительно, если вы начинаете практиковать те или иные упражнения тантра-триады, и вы, допустим, занимаетесь вот этими практиками чистки тонкого тела через мантры сознания, через проговоры, через диспуты и беседы, то вы уже подобно тому товарищу, о котором я говорил, который там беседовал с проститутками, да, вы волей-неволей начинаете с другой стороны смотреть на мир. С другой. Аналогичная ситуация для женщин, они начинают также с другой стороны смотреть на мир. С разных сторон. Им не надо делать много глупостей в жизни, чтобы понять какие-то вещи. Можно вообще, ну как бы ничем не рискуя, не вступая в какие-то связи рискованные, уже отработать все возможные, ну или максимально возможное количество будущих причин для страданий, что уже потом, когда вы найдете себе мужа или жену, уже не будет проблем. Другая же, продолжение же этой же темы, это когда вы... знаете, в том числе и свою сексуальность. И уже потом не будете лихорадочно выяснять там, на какой-то там год своей супружеской жизни, какой у кого темперамент. То есть получается, что на самом деле, если мы сейчас это знание дадим, ну то есть если это пойдет такой расклад, он поможет бороться с одиночеством. А согласно, вообще идеологии тантра-триады, восходящей к родовой йоге, вообще на самом деле одиночество – это, друзья, дурная карма. И, знаете, если вы хотите секса или если вы хотите пообщаться с противоположным полом, но не делаете шаги навстречу этому, то вы на самом деле преступник против природы. Потому что заложено этой природой. Заложено стремление мужчины к женщине. И если вы себя ограничиваете в общении, сидите и ждете у моря погоды, то и ваша вторая половина сейчас мучается. Ей просто не с кем ни поговорить, ни заняться сексом, если так грубо говоря, если вы не делаете шагов навстречу. Поэтому очень активный поиск второй половины – это на самом деле вещь, предписанная триадой. То есть нельзя ждать, что вот годы пройдут, и я встречу там принца на белом коне. Нельзя. Годы пройдут, вы будете ждать, и Вселенная будет ждать. Нужно искать себе подобных. Нужно совместно практиковать. Нужно начинать вот с этих самых таких общих практик, проговоров, чтобы узнать вообще, как это бывает, кто такие мужчины, кто такие женщины. Если у вас есть там смелость и решимость уже практиковать какие-то более такие серьезные парные практики, там имитационные, или какие-то другие практики, там совместной парной йоги, там и так далее, и тому подобное, чтобы также и почувствовать другую сторону. И, во-первых, у вас повышается шанс среди единомышленников найти себе будущего мужа или жену, вот, резко повышается. Во-вторых, если вы даже его найдете, вероятность ошибок или каких-нибудь неприятностей в вашей семейной жизни резко снизится. То То есть вы как бы будете готовиться к будущей супружеской жизни. Не делать этих ошибок, а получать как бы прививки задолго до того, как вы в нее вступаете. Вот, и смотрите, еще какой тоже очень интересный эффект. Ну вот еще один, да, вот интересный эффект, который там я пронаблюдал в среди некоторых практиков, в некоторых, так сказать, групп, которые практикуют триаду. Я не могу сказать, что я знаю все, я не могу сказать, что у меня там везде доступ. Что-то я знаю более или менее, что-то я вообще не знаю, мне так просто иногда намекают, говорят. Потому что это, еще раз говорю, дело деликатное, тонкое дело, все, что касается мужского и женского. Так вот, очень интересная вещь, что как бы начинают практиковать внутри ядра триады мужчины и женщины самые разные практики и назначают какое-то количество практик. А потом это количество практик заходит, ну, подходит к концу, и можно бы прекратить дальше идти. Потому что это всегда большое усилие, ну, проводить эти практики. Так вот, я был свидетелем уже нескольких случаев, когда люди говорят, нет, ни в коем случае прекращать не надо. То есть наша внутренняя степень свободы расширяется, когда у нас есть возможность с единомышленниками практиковать, во-первых, попуская, да, мы лучше себя чувствуем, во-первых, да, при всех прочих равных, а во-вторых, мы делаем меньше ошибок и глупостей в жизни. Ну, к примеру, да, там девушка, так она в одиночестве была бы, там ожидает своего принца на белом коне, а еще непонятно, когда он придет, через сколько там лет он придет, и придет ли вообще. А так есть у нее возможность практиковать, значит, эти практики и, ну, отрабатывать какие-то моменты. С одной стороны, она обучается, она начинает расти, женщины начинают быть очень, на самом деле, сексуальны после практик, потому что они уже начинают понимать, что надо мужчинам, и с ужасом понимают, что им, вернее, как не с ужасом, с радостью понимают, что им не надо таскать на себе маски. Им достаточно быть самими собой, чтобы нравиться мужчинам. Они как бы внутри вот это вот сбрасывают эти вот, это барахло, да, эту броню. И раскрываются, начинают цвести как женщины. И они действительно начинают вызывать больше интерес. Они становятся сексуальные, открытые. Ну, тянет к ним мужчин вообще всех. Вот. С другой же стороны, если эта девушка практикует эти практики, то, безусловно, ее МЗПР спит. Он не требует от нее, чтобы она кидалась за первого встречного и пыталась его женить на себе или что-нибудь еще сделать, что обычно делается от безысходности. Когда вы вообще там очень долго в одиночестве живете, то потом вы начинаете хвататься за первого встречного. Вот. Так вот, как бы получается, да, и со стороны, ну, безусловно, со стороны юношей та же самая ситуация. Так вот, получается, что такой эффект наблюдается, что однажды сформировавшись ядро триады, оно имеет тенденцию не разрушаться, а жить самостоятельной жизнью. Очень комфортабельно. То есть вот, как бы, знаете, это повышает уровень свободы на самом деле. Повышает уровень свободы. Вот, поэтому, ну, не исключено, что, возможно, что это будет распространяться быстрее, чем, скажем, мне казалось. Потому что я, честно, думал, что нужны какие-то внешние подпитки праной, чтобы эти ядра триады не разваливались, что должны очень жестко ведущие их вести, точнее, не ведущие, а те, кто следит за всем, дабы там был порядок и целомудрие, бхава, устремление на высшего. А получилось наоборот. Они как бы один раз запустившись, каждый человек начинает как бы держать другого, уберегать другого от скотства. То есть как бы это как мини-сообщество, где друг друга все вытаскивают. Вот в обычном сообществе наоборот, ты попадаешь и тебя начинают растлевать. Тебя начинают там разлагать, это вся наша весь наш образ жизни, отсутствие морали, отсутствие каких-то качеств внутренних, там, честности, ответственности, доверия, там, открытости. Ведь в обычном мире что вы видите? Да? То есть, вот, ну, в нашей стране ж ужас на самом деле. Никто никому не верит, все пытаются друг друга обмануть. Все там в сексе вообще непонятно, что там творится. Вот. А тут прямо противоположная тенденция. И люди, ну, как бы, которые вот почувствовали на вкус вот этой чистоты, они потом не хотят возвращаться в грязный социум. Они не хотят этих случайных связей, непонятно еще чем заканчивающихся. Да и даже с позиции, знаете, такой личностной гигиены, то есть это, ну, вы не попадаете в группу риска, то есть со всеми вытекающими последствиями. То есть очень интересный на самом деле эффект, и мне кажется, что даже это какое-то, может быть, новое слово, которого еще пока мало кто знает в триаде. Во всяком случае, я нигде о нем не слышал до этого. Вот. Значит, ну, идем мы дальше. Итак, практики проговоров. То есть на это нельзя терять время. Вот, к сожалению, в большей степени грешат мужчины вот в таких практиках проговоров. Как-то мужчина физиологически сделан так, что ему нужен в первую очередь физический секс. Ну, действительно, природа, как от самца оплодотворителя, от него требует наличия физического тела. И если тела физического не будет, а будут всего лишь долгие разговоры по душам с девушкой, то рано или поздно такой мужчина эту девушку бросит. Поэтому вот связка, знаете, такая, вот, знаете, до этого, когда пытались какие-то делать эксперименты в области тантра-триады и шли от обратного, сперва много-много-много разговоров, а потом сексуальные практики, так вот они не срабатывали никогда. Во всяком случае, мне неизвестно, чтобы так хорошо сработали. Точнее, они срабатывали, но как-то через пень-колоду. Вот, и всегда возникало, ну, такое опасение. Ну да, сейчас мы дадим практики проговоров, а они действительно превратятся в какой-то, знаете, такой психологический тренинг очередной, которых и так уже много, а вот будет еще один, триадный. То есть, если дальнейшего продолжения не будет на уровне грубого тела взаимодействия в сексуальном союзе, то и вся эта болтовня никому не нужна, по сути дела. То есть, только лишь когда есть контакт на грубом, любые разговоры имеют смысл. Если на грубом не предвидится контакта, да, то зачем мужу подстраиваться под жену, а жене, соответственно, под мужа? Зачем? Но еще раз, природа сделала так, что в этом отношении мужчина в первую очередь требует физического контакта, физического секса, а все разговоры для него даются немножко с трудом. Для женщин же наоборот, в другую сторону. Если нет вот этого составляющего на уровне общения, на уровне понимания, то она вообще не склонна заниматься сексом. Ей нужно, чтобы мужчина действительно как бы интересовался ей, что на более таком тонком уровне ее понимал. Поэтому у женщин есть привычка выговариваться. То есть вот она приходит, скажем, с работы или еще откуда-нибудь, она должна выговориться. Если мужчина умеет слушать, как она выговаривается, значит, шансы у этого мужчины очень большие. Но вот беда, не любят мужики это слушать. И поэтому бедные женщинам только и остается, что звонить там подружке. И вот они давай друг другу, значит, рассказывать все вот эти вот последние эти самые события из жизни. А если же наоборот, знаете, найти этот мост, что женщина будет понимать, что мужчине нужен физический контакт. Если физического контакта не будет, если она будет ему отказывать в сексе, то она долго не удержит мужчину. А если, соответственно, мужчина не поймет, что женщине нужен такой контакт, как бы сказать, ну знаете, как говорят, женщины любят ушами, что мужчина, который будет готов ее выслушивать, даже на первый взгляд какие-нибудь бредни, да, с точки зрения мужчины, безусловно, то Тогда, вот тогда, мы подходим к идеалу триады. Ну, собственно, этот эффект известен и без триады, на самом деле, что женщины любят ушами, а мужчины глазами, но мужчины даже не глазами любят, а мужчины любят ощущением, да, вот когда он в сексуальном союзе. Вот, поэтому мужчин тяжело учить, во-первых, первое, стиснув зубы, выслушивать женщин, стиснув зубы, дать женщинам выговориться, тяжело. А вторая часть, которая также тяжелая для мужчины, это самому иной раз открыть рот и самому тоже открыться. Мужчины, в отличие от женщин, наоборот, склонны все какие-то свои проблемы носить в себе. Если у мужика какая-то проблема, ему очень тяжело ее вслух обсуждать. Если у женщины какая-то проблема, то наоборот, ей очень тяжело ее носить внутри, не обсудив. И вот получается, что здесь, стиснув зубы с двух сторон, надо пробивать этот туннель сквозь непонимание. И одному, и другому, то есть навстречу. И одной тяжело, и другому тяжело. Да? Вот. Так что это должна быть какая-то культура общения, какая-то культура, ну, взаимоотношений, что ли. А ей никто не учит. Собственно, как сексу, даже физическому сексу никто не учит заниматься. Все наши пособия по физическому сексу это какие-нибудь там порно-сайты, да какие-нибудь порно-фильмы. Или какие-нибудь такие вычурные книжки каких-нибудь там психологов или каких-нибудь медиков о том, что, значит, что там, куда надо засовывать. То есть от одного пошлятиной прет и какой-то бездуховностью. А от другого прет какой-то заумью, какой-то вычурностью, какой-то нежизненностью. Ну, не знаю, я не могу читать, там начинают этот половой акт описывать, да. Вроде как меня как лягушку препарировать собрались. Вот. И, то есть, никто не учит этому. Но также никто не учит и, собственно, вести диалог. Никто не учит мужчину и женщину друг с другом разговаривать. Обмениваться мнением. Так, чудесненько. Вопросы есть? На связи там ничего, не молчат?
Внимательно слушают.
Слушают ли? Ладно, друзья, да, прошу.
У меня вопрос такой. А если вот, допустим, ну, логичный такой вот построение такой ситуации, если ребенок живет в семье, у него есть папа, мама, и ну, бывает такая ситуация, что ребенок точка, как бы между папой и мамой таким мостиком, что ли, становится. То есть где-то ему больше открывается папа, и где-то больше мама. И в принципе, если бы ребенок, наверное, подумал, о, здесь, то есть, можно как-то сыграть на будущее и понять, допустим, что какие-то две крайности вот этих папы и мамы нужно в дальнейшем в себе как бы, ну, совмещать. Но опять же, как бы на этом акцент никто не делает.
Не, ну как же, в тантре вообще считается, в тантра-триаде, что дети это благословение. Потому что, знаете, дети как раз и являются тем мостиком, который заставляют родителей задуматься. Ну, если, конечно, они вменяемые родители. То есть, когда вдруг выясняется, что есть что-то единое, к чему и мама, и папа относятся одинаково, то есть любят. Может быть, по-своему. Да, действительно, папа, он не заточен на то, чтобы там весь день возиться с ребенком. Ну, он по-другому сделан, ему там лучше что-то по хозяйству сделать или там что-то такое глобальное, да. Вот, с этим лучше справляется мама. Зато, когда ребенок чуть подрастает, ребенку нужна сила сознания. То, что его дисциплинирует. То есть, папа сказал, значит, все. То есть, мама, она мягкая все равно будет. И какая-то сила сознания вот в осмыслении мира. Что, чего, как, зачем. И тут, конечно, роль отца неоценима. Даже если он будет проводить с ребенком там 15 минут в день, это будет производить такое сильное воздействие на ребенка, которое нельзя ничем заменить. Поэтому иногда, ну, такой вопрос, типа, а может быть там, давайте разойдемся там и без папы ребенка вырастим. Но на самом деле это неправильный подход. Это против природы. хоть немножко, но папа должен быть. Да много папы, я знаю по себе, я знаю по другим. Мужики долго с детьми возиться не могут, пока они маленькие. Вот когда они уже повзрослеют, да, уже интересно что-нибудь рассказать, поумничать там. Вот я своей дочке там что-то рассказываю, да, все, значит, там, все, мы с ней в музей ходим, я даже и танки все свои любимые показал, да, то есть ей, конечно, это надо, вот. И почему? Потому что, а мне приятно, вот дочка слушает, и я ей рассказываю, мы с ней вместе, нам интересно. И ей это очень важно, вот мужчина, как он себя ведет, ей очень важно, она впитывает, а вообще, какие бывают мужчины, а как с ними общаться, а с чем их едят, что называется, да, вот. А, да, так вот, дети всегда как раз тот мостик, гармонизирующий любую семью или благословляющий любую семью. Дети – это как раз то, что любят и мама, и папа, вне зависимости от своего взбалмошного характера или наслоения какой-то дурацкой кармы. Это какой-то общий знаменатель, это хоть какой-то канал из одной вселенной, которая не хочет ничего видеть и слышать, до другой вселенной, которая также ничего не хочет видеть и слышать. Вот. И поэтому фактор детей, он, конечно, священен. Священен. И с другой же стороны, конечно же, и страдания детей чрезвычайны, если вдруг мама с папой начинают ругаться. Это бедного ребенка раздирают. И того он любит, и того он любит. А они друг друга нет. И вот это две силы начинают раздирать. И хуже ничего не придумаешь. Поэтому... Собственно, вот я еще раз хочу напомнить вам, друзья, какова бы ни была тантра-триада, каковы бы вообще не были там эти все заумные учения, которые приходят к нам из Индии или еще откуда с Востока, помните, совершенно жестко и ответственно я хочу заявить, все, что приносит страдания, хоть кому-нибудь, не есть тантра-триада, все, что выступает против жизни, против детей – это никогда не есть и никогда не будет тантра-триадой. Все, что выступает против семьи, это никогда не будет тантра-триадой. И здесь не должно быть ни малейшего какого-то сомнения. Все, что разрушает семьи, не должно быть тантра-триадой. Выбрасывайте любые тантра-триады, если она выступает против семьи, брака. Если, допустим, из-за ваших каких-то любовных похождений кто-то страдает. Не должны страдать. Никто никогда нигде. Если такое, не дай Бог, получается, сделайте все от себя зависящее, чтобы больше такого не было, и всячески, ну, как вам сказать, чтобы не нарушались принципы йоги. Первый, второй, третий принцип йоги, они, в общем-то, универсальны. Вот, и если, конечно же, такое благословение есть, то дети это превыше всего. Вот. Я в качестве примера скажу, что вот многие практики сексуальные, где предполагается сексуальный контакт, они предполагают медитацию. Что мужчина и женщина, ну там, которые хотят практиковать, они должны мысленно обратиться сперва к предкам, чтобы те благословили их сексуальный физический союз. Тела от предков, значит, поклон в первую очередь предкам. Не было бы предков, и мы бы не жили в телах, и не было бы у нас сексуального союза. Второй поклон мысленный – это учителям и учительницам человечества, которые донесли до нас это знание, сокровенное знание вед, сокровенную йогу, которая потом была выражена в тантре. Второй им поклон. Третий поклон – это обязательно, знаете, такой божественной семье. Обычно его представляют в виде Шивы и Шакти. Шива и Шакти – это как бы олицетворение счастливой семьи. Это как бы олицетворение семьи Егина и Егини. Шива известен в первую очередь как тот, кто дал нам йогу. Значит, а Шакти, или там его жена Парвати, как такая очень-очень сильная Егиня. И у них детишки, соответственно. Так вот, поклон Шиве и Шакти, чтобы они даровали гармонию в семье, крепкую, любящую семью, где мужчина терпелив, где женщина смиренна, где есть понятие, что семья превыше всего, превыше сиюминутного влечения кому-то другому. Хочешь отработать влечение, отработай в практиках. В каких угодно практиках, что угодно, сексуальное влечение отрабатывай, обычное влечение отрабатывай, но не ставь под сомнение семью. Все решается достаточно просто и быстро, если решать. Если же метаться и прыгать, это путь в ад, в никуда. Так вот, поклон Шиве и Шакте, чтобы все скандалы, которые только могли бы быть в семье, они бы только лишь закаляли и приближали к большему пониманию друг друга, к большей любви, терпимости и уважения друг к другу. Вот. И, наконец, четвертый поклон – Абсолюту. И этот поклон, значит, с просьбой даровать детей. Дети от Абсолюта. Дети от самого высшего уровня. И только лишь после вот этих очень серьезных мысленных медитаций и обращений, только когда вы мысленно заручаетесь поддержкой предков, учителей и учительниц йоги, Абсолюта в мужской форме Шивы и Абсолюта в женской форме Шакти, и Абсолюта в своем запредельном, невыразимом проявлении, только после этого вы начинаете делать сексуальный союз или сексуальный контакт, или, ну если так, обыденными словами начинаете заниматься сексом. Даже если это у вас и не предполагается какой-то практики, а просто вы решили просто так заняться сексом, почему бы не заняться? Вот. Другой разговор, что, конечно же, нас призывают заниматься сексом без потерь. Это серьезная такая оговорка, чтобы блюсти целомудрие, точнее, чтобы накопить потенциал для продолжения жизни. Вот. Потому что все наслаждение можно от секса выбирать по максимуму без потери той части, которая идет на продолжение жизни. И все религии, все учения запрещали секс только лишь по одной причине, что вот так, не глядя, люди теряли часть на продолжение жизни. А вовсе не потому, что эти религии и учения были против наслаждения в сексе. Вот. Это надо помнить, друзья. Почему? Потому что, вот еще раз, ко мне приходят постоянно, вот там открылась какая-то школа якобы тантры, ну в кавычках лже. Вот там они беснуются, бегают, прыгают. Они там с каким-то своим безумием заигрывают, со своими какими-то звериными инстинктами, там заполучить самца или самку. Я когда сталкиваюсь, у меня волосы дыбом встают. Это что вообще? Это как? Это откуда? Это йога? Это никакая не... Это тантра? Это никакая не тантра. Это вообще непонятно что, мешанина. То есть я вижу полное отсутствие, знаете, теории. А вместо теории выдаются какие-то обрывочные сведения, которые призывают к растлению, к вседозволенности, к беспечности. Я просто не знаю, сколько они абортов делают, эти псевдотантристы. Да не дай бог, вы сделаете хоть один аборт, практикуя эти якобы тантрические практики, так вас проклянут и предки, и учителя, и все на свете проклянут высшие силы. А там об этом ни слова нет. Вообще, я не понимаю, понимаете, вот получается, что вырвано из контекста восточное знание, индийское знание тантры, сюда приходит и превращается в яд, в самый страшный яд. Почему? Потому что обычные люди, их не пронять, ни тантра, ни не тантра, они как жили в скотском состоянии, так и умрут. А вот небольшую прослойку интеллигентных, как бы таких духовных людей, это зацепляет. Почему? Потому что с одной стороны, действительно, какие-то скрытые возможности, духовные возможности, какие-то практики, что-то интересное. То есть и вроде не так все тривиально, да, они в это вовлекаются, а там им, значит, это, под этой маркой начинают там преподносить, бог знает, бордель какой-нибудь. Это надо четко, надо вот, знаете, вот как сказано еще раз, вот в раджа-йоге, да, врага надо сперва разгромить теоретически, идеологически показать, что он несостоятельный. И вот наши лекции по тантра-триады в первую очередь для этого предназначены. Потом добавить эмоциональную окрас, ну действительно делать аборты и разводиться направо и налево. Это какое ж, что ж за учение за такое? А уж потом только уже какие-то орг-выводы делать, более такие, ну... Поэтому во что бы то ни стало, светлое имя тантры надо очистить. Надо, чтобы везде пропагандировалась истинная тантра. Есть все, там все практики сексуальные, что хотите там получите, но только лишь целомудренно. И только лишь, чтобы никто не страдал. И только лишь, чтобы идеалы семьи, брака были превыше всего. Так, ладненько, вопросы еще есть? Может, там есть на связи вопросы? Нету, не хотят ничего не говорить. Да, пожалуйста. Ну, смотрите, здесь такая ситуация. Если муж и жена как бы адекватны в равных весовых категориях, ну, в том плане, что они могут вообще обсуждать эти дела, потому что иногда жена говорит что-то одно, а муж слушать не хочет. Или наоборот, муж что-то говорит, а жена слушать не хочет. То на самом деле решаются эти темы. Ну, допустим, типичная ситуация, ну, вот с течением времени, скажем, ну, такое наблюдается часто. Если мужчина ведет секс с потерями, у него желание заниматься сексом все меньше, меньше и меньше. Оно бурное, но раз, и потом и он выпал на месяц там, или на две недели. А у женщин наоборот. С течением времени, наоборот, сексуальность только начинает раскрываться. И ей, грубо говоря, мало. А решение, допустим, вот такой проблемы идет через йогу сексуального союза, где предписывается мужчине научиться заниматься сексом без потерь таким образом, чтобы он как можно меньше тратил семени. И это приведет к такому, знаете, постоянному тонусу внутреннему. И как показывает практика, результаты достаточно хорошие. То есть мужчина все чаще и больше может удовлетворять свою супругу, причем в том темпе, в том ритме, так как, ну, собственно, надо. Ну, при условии, что он здоровый физически, потому что, вы знаете, да, ну, есть много разных случаев. Бывает другой случай, когда, допустим, у мужчины большое желание заняться сексом, а женщина не хочет с ним заниматься. Говорит, у маньяк, да сколько тебе можно, да, ты, дай тебе волю, ты только там бы сексом и занимался. Вот, тут тоже надо с женской стороны, во-первых, очень четкое понимание того, что, ну, для него это более тяжелая проблема, чем для нее. А во-вторых, также там есть моменты, ну, которые связаны уже, может быть, с тем, что мужчина, ну, создает более такую, ну, я сейчас в первом приближении, там много нюансов, я в первом приближении отвечаю, атмосферу, которая как бы раскрывает женщину. А вообще говоря, общее универсальное правило следующее. Если вы занимаетесь йогой, причем такими видами йоги, обычными, хатха-йогой, физическими упражнениями, крией, там, пранаяма-йогой, то у вас возникает излишек жизненности. Он в первую очередь идет на латание дыр внутри вашего организма, а излишек проявляется как сексуальность. Поэтому, собственно говоря, если вы начнете практиковать секс без потерь или хотя бы приближаться к сексу без потерь и заниматься плюс обычными йогами, то, как правило, ну, удается скомпенсировать разницу темпераментов, вот если ее так назвать, да. Вот это если в первом приближении отвечать на этот вопрос.
А если изначально проблематика в том, что нет, с одной стороны, то есть с одной стороны есть физическое влечение, а с другой нет. То есть
вот, вот поэтому я и говорю, что как бы хорошо, чтобы пары находили друг друга на площадках триады, где вы уже будете знать примерно, что ждать от другого человека. То есть, чтобы каждое супружество было не так, когда мы кота в мешке покупаем, а потом вдруг выясняется, что что-то не так. То есть, конечно, лучше это заранее решать. Но если уже это наступило, то, ну, я не знаю, здесь это, знаете, это по-своему кармическая ситуация. То есть, по-своему, это негативная карма, которую надо так или иначе искупать. То есть, в конце концов, знаете, оба виноваты, что оба шли навстречу, оба, ну, здесь разбираться надо. Здесь я так думаю, в каждом конкретном вообще не бывает двух одинаковых. Помните, как это у Толстого сказано, что все счастливые семьи похожи друг на друга, а все несчастные, несчастливые по-своему, да? Вот здесь та же самая ситуация, здесь я разные моменты наблюдал, на самом деле. А иногда наоборот бывает, иногда меняется местами полюс. Вот какое-то время один не хотел секса, другой хотел, а потом раз и вдруг поменялось все. Природа. Так, ладненько, есть еще? Да.
Во время сексуального союза для устремления к высшему советуется обращение, значит, мантру Шривиди. Вот в Авахаре две мантра имени, тайная мантра.
Не-не, там два варианта. Там, значит, два варианта Шривиди. Ну, по сути дела, все можно. Ну, можно, кстати, не обязательно мантры Шривиди, можно любого другого женского аспекта. Все-таки мантры Шривиди достаточно мощная вещь. В конце концов, мужчина может также использовать мантры Шивы, ну, то есть, в смысле, сознания. То есть, там нету такого явно выраженного разделения там по половому признаку, что мужчина только лишь женские мантры, а женщина мужские. Главное устремление высшее, чтобы разум наш был однонаправлен. А что его будет держать в этой однонаправленности, это уже дело на самом деле более второстепенное. Поэтому и мантры могут применяться разные на самом деле.
И по обстоятельствам, может быть,
еще. И, безусловно, по обстоятельствам, да, потому что, ну, не секрет, что есть некоторые практики, скажем, сексуальные, которые рассчитаны на определенные цели. Эти цели самые разные, иногда утилитарные, типа там богатства, власти, денег, популярности. Иногда более такие утонченные, допустим, чтобы высшее открылось через какой-то там аспект чего-то, да. И под это дело подбираются соответствующие мантры, ну, кое-какие известные. Ну, вообще, я вам рекомендую, если вы не искушены в мантра-йоге, а мантра-йога все-таки достаточно серьезная йога. Берите общеупотребимые мантры, они известны. То есть найдите соответствующий список, соответствующими, для чего какая мантра. И в первом приближении этого более чем достаточно будет. Так, еще есть вопросы? Да.
Вопрос от Ольги Архутич. Для кого важнее практики триады? Для одиночек или для семейных пар?
Ой, долгий-долгий вопрос. На самом деле вопрос на целую лекцию отдельную. Как сейчас мне видится, в первую очередь практики триады необходимы для одиночек, чтобы они не успели наломать глупость. Чтобы они, во-первых, перестали быть одиночками, во-вторых, не успели наломать глупость, дров, понимаете, совершить глупости, прежде чем они, как говорится, расстанутся со своим одиночеством, чтобы не было случайных в их жизни людей. Вот. Поэтому я в этом вижу на самом деле первую очередную задачу. Потому что даже если есть семейная пара, как бы они плохо ни жили, они во всяком случае не одиноки. И то уже хорошо, понимаете? И то уже МЗПР не так сильно давит. Но а если вообще по существу, то, конечно же, в семейных парах также огромное количество проблем, которые, безусловно, никто не решал. И вот, знаете, любая семейная пара, по сути дела, как мне сейчас кажется, втихаря начинает переоткрывать триаду. То есть, если хватает воли, стиснув зубы, терпеть друг друга, да, то автоматически ты начинаешь уже где-то сам понимать те принципы, на которых устроена триада. Вот. И, конечно, бы хотелось, чтобы это было побыстрее, эффективнее. Вот. Но семейные пары не особо склонны. Опыт также, вот статистика говорит, семейные пары не особо склонны вовлекаться в триаду, если хотя бы один из... Ну, если муж и жена на разных, хотя бы чуть-чуть на разных уровнях духовности. Вот семейные пары, у которых одинаковый уровень духовности, на ура вовлекаются, на ура практикуют и никаких проблем нет. Если же в семейной паре есть какая-то скрытость внутренняя, то есть если есть хоть чего-то недоговоренное, внешне может выглядеть совершенно замечательно эта пара, но все, если есть вот эта вот недоговоренность, как правило, они очень с большим трудом идут в триаду, то один тормозит, то другой тормозит, то жена хочет, муж не пускает, то муж хочет, жена не пускает. Там вот начинаются уже трудности чисто практические. И поэтому, как ни странно, вот опять же опыт показывает, что семейные пары, если и хотят вовлечься в триаду, то только с другими семейными парами, но никак не с одиночками. И это по-своему правильно, это по-своему логично, и, в общем-то, почему бы и нет. Есть еще вопросы? Все, да? Друзья, у нас время истекло, на сегодня все.
Ура!
Ура! Ура! Ура! Ура!